день. Я Любовь Акельна. Рада всем, кто смотрит в этот час телеканал «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня с особым удовольствием я представляю вам протоиерея Александра Агейкина. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Который является настоятелем одного из самых известных, знаменитых храмов Москвы, и не только батюшка Москвы, но и всей России. Это Богоявленский кафедральный собор в Елохове, который москвичи, ну, в общем-то, и все россияне знают как Елоховский собор. Отец Александр, мы с вами обговаривали тему нашей сегодняшней программы. Это святитель Алексий, человек, который сыграл огромную роль в нашей истории. Но вы знаете, когда я погружаюсь в то время, и некая существует проекция во время нашего, мне кажется, что святитель, может быть, не совсем оценен, что он недооценен современным временем, современным поколением. И то время в большей степени, может быть, воспринимается как время Дмитрия Донского, преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской. Не кажется вам, что святитель немножко растворился в том времени и в тех святых?
Ну, к сожалению, да, это, наверное, так. Память о святителе Алексии недостаточно, наверное, почитается нашими христианами. И это видишь практически ежедневно, когда стоишь у гробницы святителя, его святых мощей, и подходящие к святыне люди часто спрашивают, практически каждый второй, каждый третий спрашивает, а чьи это святые мощи? Когда им говоришь, это святитель Алексий, митрополит Московский, они не знают, кто это. Иногда даже переспрашивают, это патриарх Алексий II? Я говорю, нет, это небесный покровитель блаженно почившего патриарха Алексия II. Поэтому и воля была о погребении в Елоховском соборе патриарха Алексия быть поближе к мощам своего небесного покровителя, святителя Алексия. И вообще святитель Алексий, если мы начнем сейчас о нем говорить, это удивительный святой, который мог бы быть действительно вот покровителем нашего первопрестольного града и государственных мужей, которые в нем трудятся. Потому что благодаря святителю Алексию Москва стала тем городом, той столицей, которой она сегодня является.
Ну, может быть, дело в том, что, вот, простите меня за такое светское, наверное, слово сейчас, современное, не очень подходящее, но не закрывалась лавра. Ну, вернее, закрывалась, да, но достаточно быстро открылась. Память об игумене Сергии Радонежском. А что же, Чудо в монастырь, Вознесенский монастырь.
Да? Ну, их стерли,
к мощам практически доступа не было, храмы закрывались. Может быть, в этом дело? Или все же была попытка в советское время стереть память о святителе, как о человеке, который складывал православное государство? Да? Вы знаете, если все-таки Сталину потребовался Сергий Радонежский, потребовался Дмитрий Донской во время войны, как победа на Куликовом поле, победа в Отечественной войне, орден Дмитрия Донского, танковые колонны Дмитрия Донского. А все-таки святитель – это глубинное такое созидание православного государства.
Вы знаете, в советское время пытались стереть всю историю, в том числе и память о святых, о святителях, в первую очередь, потому что они были непосредственно связаны с церковью, с русской церковью, которая находилась в жестоком гонении и практически была уже, можно сказать, уничтожена, обезглавлена, лишена возможности избирать патриарха. И то, что Сталин вспомнил имена, это не его инициатива. Впервые же ведь имена этих полководцев и святых прозвучали из уст патриарха, будущего патриарха Сергия, тогда митрополита, местоблюстителя патриаршего престола. И его слова, его воззвание, которое он написал в первый день Великой войны в 1941 году, оно прозвучало как раз с амвона Елоховского собора. И прихожане разнесли эту весть из уст в уста, по всей России, по всей Руси. И поэтому с именами этих полководцев солдаты шли в бой. Александра Невского, Дмитрия Донского, преподобного Сергия Радонежского, который благословил. Князя Дмитрия Донского на Куликово поле, на великое сражение. Поэтому ничего не оставалось делать, как просто продолжить эту традицию, да, и танковая колонна Дмитрия Донского была создана на средства Русской Православной Церкви. Эскадрилья Александра Невский. Все эти имена, они опять вышли из традиции Русской Церкви. И ничего не осталось советскому правительству, просто как поддержать эту идею, как потому факт. Что да, как факт, как некую спасительную соломинку, за которую можно было ухватиться, и те авторитеты, которые были непререкаемы, несмотря на то, что многие годы это пыталось удалить из сознания людей, написать новую историю, начать новую жизнь с чистого листа. В том числе и вот эти уничтожения храмов, монастырей, святынь, обители преподобного Сергия Радонежского несказанно повезло, что этот монастырь, хотя и руинированный, осквернённый, остался стоять. А вот участь чудового монастыря, которым были мощи святителя, и которые тоже чудом Божиим остались невредимы, были перенесены, обители больше не было, ни одного храма не осталось, а мощи святителя почивали, конечно, в небрежении, но в Успенском, были перенесены в Успенский собор Московского Кремля. Но ведь чудова обитель, она была одна из самых основных до революции, не меньше знаменита, чем Лавра, не менее богата, чем Лавра. Но вот участь обители была такова, что ее не стало. И святители Алексии ведь долго не разрешали ни проповедовать, ни говорить. Ведь после войны опять начались хрущевские гонения на церковь, когда уже не рекомендовалось говорить о заслугах церковных деятелей, святых. Поэтому и память святителя Алексия, она сохранялась в сердцах верующих людей, в традициях Русской Церкви, в ревности наших исповедников, которые стояли у гроба святителя Алексия в Елоховском соборе. Но вот эта лампада, она горит, но она не всем еще видна. Поэтому люди мало знают. Об этом нужно говорить, об этом нужно писать в учебниках. Об этом нужно говорить на уроках истории, на московских школах, в рамках москвоведения. Есть же такой предмет в наших школах. А если мы откроем учебник о великих москвичах, там практически мало что сказано. А самым великим москвичом можно считать святителя Алексия.
Я с вами полностью согласна. Вы знаете, батюшка, я даже где-то говорила, у меня брали интервью, создают учебники исторические, учебники по истории. Есть курс «Основы православной культуры». Но этого мало. И когда мы действительно говорим о русской истории, она вся зиждется на православии, разделить основу православной культуры, русскую историю, это просто невозможно. Она убогая, ущербная становится, становится такая, как она есть, неинтересная. Дети ее не хотят изучать даже. Говорят, а что там изучать? Там изучать-то нечего. Советское строительство, да кому оно нужно?
Вы знаете, вот совсем недавно мне в руки попало издание «Новой русской истории» в авторстве Бориса Акунина.
Так.
Трехтомник. Угу. Мне подарили его на прихожане, и я как историк, как интересующийся историей человек, сразу начал листать, и мне в первую очередь было интересно, что же написано о святителе Алексии в этом учебнике. Одна строчка.
Как интересно.
Одна строчка.
Это да. Спрашивают, что же за учебник истории
когда
тогда,
я
да?
его полистал, мне в первой ассоциации возникли... Это «Всемирная история», обработанная Сатириконом. Была такая известная книга, смешная, юмористическая. И я подумал, может быть, Борис Акунин хотел написать вот что-то в подражание, юмористическую книгу. На самом деле у него претензии на историческое эссе. Ну, оно смешное, да, действительно.
Оно смешное. Отец Александр, смотрите, вы сказали благословение Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, и мы совершенно забываем, что первое это благословение, первую победу он одержал, Дмитрий Донской, по благословению святителя Алексия. Не менее важная была победа до этого на реке Важе, когда был разбит отряд татар. Пробное, не такое, наверное, могучий, что ли, чем на Куликовом поле, но очень важный. Это такая проба пера, что ли, была, да?
Ну, он...
Можно так сказать?
Это было начало победы.
Начало победы.
Оно было самым главным, потому что оно было вдохновлено святителем, святителем Алексеем, который готовил князя Дмитрия постоять за Русь, вот преодолеть эту зависимость от Орды. И вот эта победа на реке Важе, может, она не такая известная,
да,
не такая знаменитая,
да, к сожалению.
Но она, во-первых, вдохновила русских воинов, что они могут побеждать.
Что могут, да, уже.
И татар... предостерегла, что им нужно бояться. Вот когда вселяется в противника страх, это уже первый шаг к победе. Когда противник уже оценивает своего соперника не просто как вот превосходством своей силы, а то, что он потерпел от него хоть первое, но поражение, и есть некое опасение, что действительно за этим русским воинством есть потенциал, это уже шаг к победе.
Замечательно. Отец Александр, итак, мы, когда говорим святителя Алексея, произносим это святое имя, неизменно Дмитрий Донской. Я бы вас попросила сейчас рассказать о том, а что же значил святитель в жизни Дмитрия Донского, одного из самых почитаемых русских князей, которого называют, пожалуй, основателем русского государства, такого же централизованного, когда при Дмитрии Донском Московское княжество приобретает достаточно много земель, и при котором, собственно, устанавливается прямое престолонаследие, когда великое княжение переходит уже от отца к сыну, то есть Дмитрия Донского начинается.
Ну, и за всем этим стоял святитель Алексей.
Вот мне бы хотелось, чтобы вы об этом подробнее рассказали, что означал святитель в жизни нашего такого правителя, которого, собственно, любят все, мне кажется, Дмитрия Донского-то, да?
Да, ну, не нужно забывать, что вот нужно совершенно так провести линию, такую очень прочную, связующую линию, которая связывает великих наших князей. Александра Невского,
да.
Даниила Московского и Дмитрия Донского.
Они все одной ветви.
Они все одной ветви, и они непосредственно очень тесно связаны, потому что каждый вот основу русского государства, в котором мы сегодня живем, Московской Руси, как ее называли в прошлом, все-таки заложил князь Александр Невский.
Хотя это север.
Да, хотя он совершенно не имел никакого отношения к Москве, но первым московским князем уже с этим титулом стал сын Александра Невского, святой благоверный князь Даниил Московский, Даниил Александрович. Вот. И сын Даниила Александровича, Иоанн Данилович, был крестным святителя Алексея. Когда родился в семье боярина Федора Бяконта первый сын Елеферий, его восприемником от купели был Иоанн Калита, сын князя Даниила Александровича Московского, внук Александра Невского. И все, что происходило дальше в строительстве Святой Руси, Московского княжества, Московского государства, было непосредственно продолжением того, что начал князь Даниил Александрович. При непосредственном как бы, участии, как бы по завету своего отца Александра Невского. И многострадальное наше Отечество, оно многое видело. И мы не должны забывать, что 14 век, это век жизни святителя Алексея и князя
век.
Дмитрия Донского, мы его мало знаем, мало помним о нем. Но это было удивительное время вообще для всей мировой истории. 14 век унес из жизни более 70 миллионов жизней. Была страшная эпидемия чумы, которая началась в Орде. И князь Симеон Гордый, сын Иоанна Калиты, умер от эпидемии чумы. Святитель Феогност, митрополит Московский, умер от эпидемии чумы в 1353 году. И эта эпидемия продолжалась и продолжалась. И есть предположение, что и отец князя Дмитрия Донского также был...
Иван Иванович Красный.
Иоанн Иванович Красный тоже умер вместе со своей женой и с братом Дмитрия Донского, тоже в результате продолжавшейся эпидемии чумы. Святитель Алексий стал наследником, продолжателем своего предшественника, святителя Феогноста, мудрейшего святителя, образованнейшего богослова, от которого многому научился. И князь Дмитрий Донской, когда стал великим князем, ему было 9 лет.
9 лет, да, вообще мальчик. Это все представить сложно
и
сейчас.
Вот в этой обстановке, когда мальчик, множество князь, да, бояр и знатного окружения пыталось держать власть в своих руках, святитель Алексий не давал этого сделать. Он был регентом, он был наставником малолетнего князя Дмитрия Донского. Он его взрастил, он его и женил,
да, он Евдокия
Московская, повенчал
Суздальской
княжной.
Да.
Кстати говоря, примирив тем самым враждующих князей и сосредоточив все-таки под властью московского князя многие удельные княжества, собрав этим как бы шагом мудрым, он его готовил к великой миссии. И то, что совершилось сначала на реке Важе, а потом на Куликовом поле, это полностью заслуга святителя Алексия. Он сформировал образ русского князя Дмитрия Донского, которого мы все знаем, любим и почитаем. Он стоял у истоков этой семьи. Он стоял у истоков вот такого мощного, возрождающегося московского государства. И он был гарантом мира, потому что множество раз за свою жизнь он ездил в Орду.
Да, вместо, 9 лет же они, по-моему, да, в первый раз поехали?
Вместо князя Дмитрием. Святитель Алексий ездил в Орду. Угу. Конечно, еще Александр Невский имел великий авторитет в Орде. Его сейчас даже в этом обвиняют некоторые историки, говоря о том, что ну вот он дружил с ордынцами вместо того, чтобы дружить с Европой. И тем самым мы откатились в азиатство благодаря вот этой дружбе Александра Невского. На самом деле мы сохранили свою идентичность благодаря трудам Александра Невского. И в Орде эта линия князей была почитаема и уважаема. И Даниил Александрович, один из самых миролюбивых князей, основателей древнейших московских монастырей. И князь Иоанн Калита, которого уважали в Орде, который мог решить очень много вопросов, сохранив, опять же, идентичность русского государства. И после них святитель Алексий. Святитель Алексий за свою жизнь более 5 раз был в Орде. И ему удавалось примирить, ему удавалось остановить нашествие, разорение Москвы.
А это опасно же было, отец Александр, да?
Конечно.
Все же путешествие, это не вот мы сейчас сели на поезд, Сапсан, поехали с комфортом. Во-первых, сам путь долгий и тяжелый, а потом там мне же неизвестно, что в Орде там. Они друг друга-то убивали, ну, что называется, ну, через раз.
Это же знаменитое, да, исцеление Ханши Тайдулы.
Угу. Мне хотелось, чтобы вы об этом тоже еще, батюшка, бы рассказали, напомнили,
вернее. Это жена хана Узбека. Угу. Хан Узбек – один из первых ордынских ханов, который принимает ислам. Начинается исламизация.
А, то все-таки не Мамай?
Нет.
Да, то, что у нас как-то мама считается, что он первым.
Это еще были язычники. А все-таки исламизация начинается с хана Узбека. И дальше Джанибек, Бердибек – это уже ханы-насадители ислама. Очень жестокие, беспринципные. Например, Джанибек, который пригласил святителя Алексия, не просто пригласил, он потребовал в Орду, чтобы тот исцелил его мать Тайдулу. Буквально еще не успел святитель отъехать из Орды, исцелив от слепоты ханшу Тайдулу, которая много лет потом была покровительницей Руси, благодаря вот этому чуду, которое было явлено святителем Алексием, который, в общем-то, уезжал в Орду как на смерть. Потому что вопрос был жестко поставлен. Если исцелит, вы будете жить. Не исцелит, вы все умрете.
А ехать пришлось.
А в первую очередь, ну а за Русь надо было постоять. И у своего предшественника, святителя Петра, у гробницы святителя Алексия, долго молился. И было ему явлено знамение такой благодатной поддержки Божией, когда свеча зажглась у гроба святителя Петра. Часть этой свечи он оставил князю, часть ее взял с собой. Его миссия была выполнена успешно. Ханша была исцелена. Русь получила своего покровителя. Буквально отъехав от Орды, еще не добравшись до Руси, святитель Алексий узнает, что в Орде переворот. Джанибек убит своим же сыном, Бердибеком,
вот,
который убил всех своих братьев, 12 братьев, чтобы захватить власть в Орде.
12?
Да. В том числе есть предание, как он совершенно младшего брата убил младенца грудного, просто ударив его об землю, потому что стал единоправителем ордынским. И, соответственно, сразу какие претензии? Увеличить дань с Руси. Русская церковь была освобождена от подати ордынской. Святитель Алексий опять вынужден возвращаться, чтобы опять постоять за Русь. Назревает жестокий конфликт. Есть опасность не сосредоточить тех сил, которые были нужны князю Дмитрию Донскому, чтобы повзрослеть, чтобы собрать рать, чтобы собрать своим авторитетом под свои знамена удельных князей. И опять святитель едет и добивается. Тайдулла тоже была жертвой одного из переворотов. Когда пришел один из военачальников к власти, уже убив Бердибека, то и ханша Тайдуллу тоже убили.
Жесточайшее время, то есть Орда очень жестокой стала.
И вот то, что святитель Алексий, вот, будучи таким посредником, ходатаем, постоянно ездил в Орду, ужасная дорога, все что угодно.
Я говорю, да, дорога сама тяжелая.
И Господь его хранил. И он дожил до преклонного возраста, почти до 80-летия. Это чудо Божие, это милость Божия на русской церкви, которую возглавлял святитель Алексий. А вот эта борьба, князь малолетний, что такое Москва, бревенчатый Кремль, деревянные постройки. Там,
9 лет князю.
Один маленький каменный храм Успенский в центре Кремля, все остальное деревянное. Москва горит, сгорает в 1365 году, все выгорело.
Это венчание Дмитрия, да? Да. Пожар.
И потом уже князь Дмитрий с подачи святителя Алексия ставит белокаменный Кремль. Кто? Тоже ж святитель Алексий? Поэтому мы удивительного имеем молитвенника, удивительного святого, рожденного в Москве, выросшего в Москве, получившего образование в Москве, ставшего удивительным образом московским митрополитом, тоже в то время, когда константинопольские патриархи меняли друг друга, тоже были политические интриги. Святитель Алексий был гарантом стабильности русского государства. Он не допускал этого. Князь литовский Ольгерд много бы отдал для того, чтобы святитель Алексий перешел на его сторону.
И он хотел же этого.
Он добивался этого. И арестовывал, там, и захватывал святителя Алексия. В плен пленил его. И Киев не отдавал, не пускал святителя в Киев. Поэтому вот удивительная мудрость, сочетающаяся вот с благодатью Божией, которая почивала на святителе, дала нам такого великого молитвенника и ходатая за наш город, за нашу страну, за наше государство. Поэтому мы будем неблагодарны, если будем забывать об этом.
А потом, батюшка, преподобный Сергий Радонежский, можно сказать, что, по сути, святитель его выпистывал, что ли, да, такое слово употребить?
Да? Они были друзья и самолитвенники.
Да.
Не то, чтобы...
И он же видел его своим преемником.
Да, святитель ему очень много помогал. То, что ему было даровано Константинополем право использовать общежительный устав в своем монастыре. Да. Но не многие русские обители могут об этом говорить. Но это же было не просто так. Это было с ходатайства святителя Алексия. И многожды преподобный помогал. Основывает святитель Андроников монастырь. Кто приезжает? Преподобный Сергий. Основывает чудо в монастырь. Братью кто дал для чудового монастыря? Преподобный Сергий.
Зачатевский монастырь.
Зачатевский женский. Монастырь удивительно. Это
мы
же,
поговорим
да,
об этом.
Это же вот такая, как сегодня говорят, обновленцы. Святитель Алексий, получается, обновленец. Он внес такое новшество, девичья обитель совершенно независимая, со своим женским общежительным уставом. Это не бывало. И самолитвенник его преподобный Сергий везде его поддерживал. И единственное, когда не поддержал, когда святитель хотел отдать ему свидетельство.
Свидетельство.
Сказал, что я уйду в леса. И он так многожды делал, когда братья досаждало преподобного, просто уходил. И святитель прекрасно знал, что он будет настаивать, вот тяжело найти преподобного.
Ой, отец Александр, так интересно, мы только начали. И вы знаете, я тоже очень люблю XIV век, потому что это, для меня это время Евдокии Московской, преподобной нашей матушки Ефросинии, супруги Дмитрия Донского, духовной дочери святителя Алексея, а затем и преподобного Сергия Радонежского. Вообще действительно удивительное время, но, увы, наше время всегда очень быстро заканчивается, когда идешь интереснейшую беседу. Я думаю, что мы с вами продолжим. Я думаю, что нашим телезрителям было очень интересно погрузиться в такую глубину нашей истории, которая очень современная, потому что вообще вся русская история, как бы далеко она от нас не отстояла, она очень современная. Отец Александр, я вас сердечно благодарю за сегодняшнюю программу, ну и, естественно, надеюсь на ее продолжение.
Спасибо.
Спасибо вам. Я Любовь Акелина. Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу, программу «Таинство Церкви». Как всегда, жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Желаю вам всего самого доброго.